Приветствую, братья и сестры. Вначале прочтем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 23 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Бевсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому“». Нам хочется видеть Иисуса. Какие-то замечательные и благословенные слова, о каком чудном желании говорят они нам. В этих словах чувствуется решимость во что бы то ни стало увидеть Учителя из Назарета. Здесь не какое-то праздное любопытство, здесь глубокое и непреодолимое желание видеть того, о ком разнеслась молва по всем окрестностям. Весть эта достигла и сердец тех, которые пришли на праздник издалека. Придя в Иерусалим на праздник, эллины услышали об Иисусе Христе, о Его славном учении и о чудесах, и им очень захотелось Его увидеть. Они сердцем почувствовали, что Иисус из Назарета необыкновенный человек. Да и человек ли он вообще? Эллины, напомню, дорогие братья и сестры, это представители тогдашнего языческого мира, европейцы, ну, по всей видимости, греки. Что поразительно, беспристрастный ум, чистое сердце, оказывается, были более расположены принять весть об Иисусе и о самом Христе, чем те, которые считают, что много знают, которые считают, что они имеют особую привилегию знать о Боге. Я говорю об иудеях. Они считали носителями себя истинной веры в единого Бога и смотрели с пренебрежением на остальных людей, тем более на язычников. В то время как медлительные сердцем иудеи решали вопрос относительно Иисуса Христа, в Писании сказано, они задают вопрос: кто он? Представители языческого мира эллины сразу почувствовали в Учителе из Назарета, из рассказов о нем, что он не от мира сего. И, конечно же, движимые большим чувством таким, любви к нему, направили свои стопы к нему, чтобы увидеть его. Они хотели лицезреть Учителя правды и насладиться общением с ним, услышать от него слово истины и воздать ему поклонение и честь. Заметьте, дорогие братья и сестры, как обратились эллины к Филиппу. Да, Филипп был учеником Иисуса Христа, но он был необразованным человеком, он был обыкновенным рыбаком, а они назвали его господином. В то время, когда духовная знать говорила о простых людях, что они невежды в законе, а Иисуса Христа упрекали, что он ест и пьет с грешниками и с мытарями, эллины свое почтение к Христу переносят и на его учеников. Нужно сказать, что отношение иудеев ко Христу, то есть эта картина, собственно говоря, сохранилась и до нашего времени. Как тогда Иисус Христос говорил в Писании, Он говорит, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его, так и теперь иудеи в большинстве своем не принимают своего Мессию. Нужно сказать, что в Израиле, ну вот из открытых источников информации, мы знаем, проживает около 9 или 9,5 миллионов граждан, израильтян так называемых. А из них 182 тысячи христиан, но в большинстве своем, то есть в подавляющем большинстве своем, это процентов 70, а может быть и 75, это христиане-арабы, а уже все остальные и евреи являются христианами, мессианскими христианами. Когда мы были на пастырской конференции, один профессор из Израиля озвучил цифру 15 тысяч. Это было несколько лет назад. А вот языческие народы приняли Христа, возвеличили его имя, принесли его учение во все уголки земного шара, и благодаря этому везде есть на земле любящие и прославляющие Иисуса Христа. Есть обращение из язычников, которые поклоняются Христу, радуются, величают и славят Его, и слагают Его честь гимны хвалы. И мы, дорогие братья и сестры, как, собственно говоря, как и те эллины, также имеем в своем сердце видеть Иисуса Христа, лицезреть Его, и с этой целью мы и приходим в наши молитвенные дома, на собрание святых, разделяем радость общения, радуемся вместе с Господом. И, собственно говоря, для нас это является высшим наслаждением в жизни. На самом деле, лицезреть того, кого любит наша душа и кому стремится все наше существо, что может быть лучше. Грех не коснулся его. Он лишь, кроме того греха, который он добровольно взял на себя, когда шел на Голгофский крест. Христос жил и живет в неприступном свете, в вечном единении со своим небесным Отцом. Он своим именем он прощал и прощает грехи, и он страдал, и умер как чистая жертва за грешный человеческий род. И по воскресении своем он провозгласил себя судьей мира. Один известный богослов пишет о нем. Я зачитаю весь отрывок, очень хорош. Он пишет: «Христос соединил в себе высочайшее правило и божественную жизнь, и таким образом осуществил мечты пророков и мудрецов. Он свободно возвышался над всеми предрассудками своего времени. Он излил свое учение, чистое, как свет, возвышенное, как небо, истинное, как сам Бог. Жизнь Иисуса Христа есть беспримерное служение воле Божией, что является великим делом совершеннейшей любви к Богу и к людям и личным самопожертвованием ради славы Небесного Отца и для спасения падшего человечества». Чем больше мы изучаем жизнь Иисуса, тем более мы должны сказать словами народа: «Он все делает хорошо». Он свят в полном смысле слова. В его характере является божественная красота и совершенство, или, другими словами, непорочность, чистота, мир и блаженство. Как пирамиды возвышаются над равнинами Египта, так и Христос возвышается над всеми человеческими учителями и основателями религий и сект. Христос – это несравненный образец для христиан всех времен, всех континентов, всех рас и народов. Конец цитаты. А Иоанн Златоуст в свое время восклицал: «Если будем всегда созерцать Бога умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас все окажется легким, сносным, все будем переносить безропотно и сами станем превыше всего». Вот что, дорогие братья и сестры, дает нам постоянное созерцание нашего Господа Иисуса Христа. Вот почему мы направляем свой взор и должны направлять свой взор к Нему. и не можем оторваться от Него. Почему? Потому что Он красота, Он совершенство, Он Бог, и к Нему стремится наше сердце. Он составляет основную сущность нашей жизни, нашего бытия, цель и смысл нашей жизни. И для нас нет большего счастья, чем славить и поклоняться Ему. Но где мы можем видеть Иисуса Христа? Если тот, кто еще никогда не встречался с Ним, может встретиться с Ним в собрании святых, то есть в молитвенном доме, в церкви. Христа можно созерцать и в Священном Писании, причем это лучшее место, где мы можем видеть Иисуса Христа. Здесь Он показан нам со всех сторон, во всей Его многогранной красоте. И на страницах Библии мы даже можем видеть Его в перспективе, то есть в будущем, и видеть Его образ. Мы также можем встретиться с Иисусом Христом и в произведениях, созданных людьми по вдохновению свыше, будь то музыка, литературные сочинения или другие виды искусства. Мы можем видеть Его и в природе. Говоря о красоте Христа, нужно сказать, что в наибольшем величии, конечно же, Он предстал пред нами на Голгофе. На самом деле, сколько красоты, смирения, любви явил наш Спаситель на кресте. Но еще в большей и нетленной красоте явился Спаситель нам там, явится нам Спаситель там, в вечности, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу. Нужно сказать, ну вот такое вот мое мнение, что все наши представления о вечности окажутся несоответствующим действительности. Что я имею в виду? Там в вечности все будет иначе, все будет величественнее и прекраснее. Мы увидим Христа таков, какой Он есть, и наше отношение к Нему приобретет истинный смысл и значение. Здесь часто мы подходим к Иисусу Христу, может быть, слишком запросто, то есть, я бы сказал, неблагоговейно, не понимая, перед кем мы стоим. Иногда мы даже злоупотребляем Его близостью, упоминаем Его имя в суе, но там, в вечности, мы поклонимся Ему и повергнем пред Ним в смирении свои венцы, свои награды. Вспомним, когда апостол Иоанн оказался на острове Патмос, когда он был в духе в день воскресный, то явился ему Господь. Иоанн был потрясен Его величием. И мы читаем в книге Откровений, 1 глава, 14-15 стих. «Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Дальше Иоанн говорит, и мы читаем здесь же, «И когда увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Ну вот что поразительно, вот что удивительно, что Господь и в вечности остается нежным и любящим. Он положил руку на Иоанна и сказал ему: «Не бойся, я есть первый и последний». Священное Писание говорит нам, что Бог любит нас и что Он хочет видеть мир и радость в наших сердцах. Все мы по своей сущности стремимся быть лучшими. Ну, большинство из людей стремится быть лучшими. И многие и недовольны своей жизнью или самими собой. Все мы хотим стать другими, чтобы из наших уст исходили слова любви, мира. Мы хотим иметь чистые мысли, чтобы нам доверяли люди, чтобы мы делали добро всем людям. Но при всем при этом мы должны сознаться себе, что мы все-таки просто люди, просто человеки. И вот перед нами предстает Сын Человеческий, Иисус Христос. О нем Пилат сказал: «Се человек». Иисус предстал пред нами, каким должен быть человек. Библия говорит, что Христос уподобился нам во всем, кроме греха. Ему были близки и наши радости, и он знал, что такое слезы, огорчение. Он точно так же, как и мы, мог и жаждать, и испытывал голод. И иногда в нашем мире ему не было где и преклонить головы. У него были и друзья, как и у нас, разного рода. Были такие, которые предали его в последнюю минуту в Гефсиманском саду, разбежались от него, и он остался совершенно один. Но в его жизни не было ни одной слабой минуты. Он никогда не был ни в чем виновен. Он никогда не шел по пути лукавого. Он был человеком, стопроцентным человеком, но без каина, без знака каина на своем челе. И все это потому, что Иисус Христос был не только Сыном Человеческим, но и Сыном Божьим. И как Сын Божий Он принадлежит только Богу. Библия нам говорит, что Бог обитает в неприступном свете, и что еще ни один человек не видел своими очами Бога. Ибо написано: кто увидит Бога, тот умрет. И еще ни одни глаза не могли видеть Бога, святость Бога. Но вот пришел Сын Божий и сказал: видевший меня, видел и Отца. Может быть, поэтому эллины так стремились и хотели увидеть его. Павел в послании к Колоссянам пишет: в нем обитает вся полнота Божества телесного. В детстве, наверное, многие из нас пытались смотреть на солнце. Но каждый знает, что от этого наши глаза могут ослепнуть. И ни один человек не может смотреть на солнце невооруженным глазом. Но если между глазом и солнцем поставить призму, то луч солнца, проходя через призму, засияет чудесными цветами радуги. И Библия нам говорит, что невидимый Бог стал видимым в Иисусе Христе. И с этого времени между человечеством и Богом стал Христос. И мы должны знать, что после этого мы должны знать, что мы никогда не погибнем. Как свет, преломляясь, дает нам чудесные цвета, точно так же в Иисусе Христе мы можем видеть настоящую любовь, святость, милосердие и многое другое, что исходит от Бога. Во Христе Иисусе сконцентрированы все свойства Бога. И, собственно говоря, и времени не хватит, чтобы перечислить все эти свойства Бога, явленные во Христе Иисусе. Я хочу лишь отметить одну важную истину, что Иисус Христос является посредником между Богом и человеком. И этот посредник очень хорошо знает сложившуюся сейчас обстановку. И мы вправе ожидать от него единого, верного решения. Он говорит нам, что думает о нас Отец Небесный. Однажды он и мне сказал, что я бедный и несчастный грешник. Это самое он сказал многим из нас. Мне было 46 лет, когда Христос сказал мне правду обо мне. И эта правда, она не давала мне покоя. И я слышал, как Христос через уста близких и дорогих моему сердцу людей, через Священное Писание, Он говорил мне, что я бедный, несчастный грешник, и что так дальше жить нельзя, потому что Бог свят, Бог справедлив, и этим Богом я осужден. И поняв это, и услышав это, я спрашивал сам себя, а есть ли выход из этого положения? И Христос указал мне выход из этого положения. Он вступился за меня. Если нам сегодня трудно, если мы в каких-то переживаниях, в огорчениях, то мы никогда не должны забывать, что есть посредник между нами и Богом. Но нам надо просить этого посредника, чтобы он вступился за нас, потому что без нашей просьбы Христос не сможет помочь нам. Причем, кроме Иисуса Христа, нет больше посредников между Отцом Небесным и нами. Никаких святых, никаких старцев, никаких амулетов, никаких идолов, ничего это нету. И в Священном Писании об этом сказано, мы читаем первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Поэтому будем всегда обращаться к ходатаю Нового Завета, всегда будем лицезреть нашего Господа, нашего Иисуса Христа, и Он будет ходатайствовать перед Отцом Небесным, потому что Христос пришел перед Богом как истинный муж, со следами, через Голгофский крест, со следами вот этого Голгофского креста, этой казни на своих руках и ногах. Лицезрение Христа будет являться сущностью и целью нашей жизни в вечности. И это будет составлять главное счастье нашего бытия и здесь, и там. Там мы потонем в лучах божественной любви, и любовь Христова захватит нас целиком и полностью. А здесь нас увлекают какие-то заботы, переживания, и мы, к сожалению, часто теряем из вида Христа. А там же, в вечности, никто и ничто не будет отвлекать нас от друга нашей души. И в заключение мне хотелось бы прочесть небольшое стихотворение, уже, может быть, по традиции, вот как Леонид Николаевич в прошлый раз читал стихи в проповеди своей, я также решил прочитать стихотворение, которое как нельзя подходит теме сегодняшней проповеди о том, как нам хочется видеть Иисуса Христа. Когда увижу, Боже, Тебя лицом к лицу, тогда еще дороже Ты будешь пришельцу. Тогда за все деяния хвалу я воспою тому, кто от страдания избавил жизнь мою. Аминь.